Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это очередная программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас программа необычная. В студии гостя нет. Я сам сегодня нахожусь в гостях. В гостях в Санкт-Петербурге у известного писателя и, как пишут в энциклопедиях, и общественного деятеля Даниила Александровича Гранина. Здравствуйте, Даниил Александрович.
Здравствуйте.
Будем сегодня вспоминать... И, наверное, первый вопрос вам я бы задал такой. Смотрите, 65 лет прошло после войны. Вот буквально в этом году была отмечена эта дата. Это что, на ваш взгляд, недостаточный срок, чтобы уже забыть о той войне? Почему война так долго, я бы сказал, живет в памяти и тех людей, которые ее пережили, и, в общем-то, в памяти общества, если хотите, в памяти страны?
Да, это особенность нашей российской жизни. На Западе относятся к этому уже как к давней истории. У нас это свежее. У нас свежее еще чувство, и чувство победы, и чувство несчастья. Значит, мне не нравится, когда говорят, что это, понимаете, самое важное событие в нашей истории. Если это так, это к сожалению. 65 лет – достаточный срок для того, чтобы забыть и перейти к другим делам, другой жизни. Хотя Великая Отечественная война, как всякое событие, это событие навсегда. Но для нас, для России, это событие связано с огромными потерями. И эти потери, они до сих пор ощущаются. Потому что это не только погибшие в Великой Отечественной войне, не только искалеченные, раненые, но это еще и вдовы, и сироты, дети, и внуки. Это все еще живет во всякого рода бедах. Беспризорники, демографические ямы и тому подобные остатки этой ужасной войны, которую не знаешь, то ли мы ее празднуем победу, то ли мы отмечаем тех людей, которые погибли в этой войне.
Вот вы знаете, вы сказали, что вам не нравится или вы не согласны, когда это... войну считают там главным событием, да? Но очень часто высказывается такое мнение, что столь долгая память о войне, это потому, что это чуть ли не единственная, что ли, победа страны в 20 веке, извините, я добавлю, который, по-моему, Александр Исаевич Солженицын сказал, что это век, который Россия проиграла.
Ну, это я не, как-то не очень понимаю, в чем проигрыш. Мы войну выиграли, и это было чудо, это настоящее чудо. Мы войну выиграли, к счастью для нас и к счастью для всей Европы, для других народов. Потому что фашизм – это зло, которое нам угрожало всем. Поэтому это великое благо, наша победа, чтобы мы… Да, это единственное. Наша, может быть, гордость и наше достоинство, наш вклад в мировую историю. Знаете, Россия имеет очень своеобразную судьбу. Октябрьская революция – это была великая революция, которая привела к власти идею справедливого общества, социализма, коммунизма и так далее. Мы ничего не получили от этого. А Европа и мир очень много получили, в смысле прав трудящихся, профсоюзы, восьмичасовой рабочий день там, и так далее. Все это плоды в какой-то мере Октябрьской революции. И так было и в 1812 году. Россия много раз спасала культуру и цивилизацию Европы и людей, и в то же время сама мало что получала от этого.
Даниил Александрович, ну вот я, кстати, когда у меня с собой, вот сейчас будет лежать передо мной ваша книжка последних мемуаров, да, ваших воспоминаний. И там, и в этой книге, тем не менее, очень много страниц, посвященных войне. То есть вот в вашей личной памяти это что осталось? Это что за время? Это время трагедий, драм человеческих? Или все-таки это там, или время геройства?
Война много значила в моей жизни и много значит до сих пор, потому что война для меня это почти 4 года. Я с начала войны почти до конца провел на войне. И для меня это тоже чудо, потому что я остался жив. Никого сейчас нет из моих однополчан. Потери были ужасные, тем более, что я пошел воевать в народное ополчение, там добровольцы, мы были неумелые солдаты, и нас били, колотили, и мы плохо воевали, очень плохо. Красная армия тоже воевала плохо, но мы еще хуже. Когда отступали через нас, это было где-то в июле, в конце июля месяца 41-го года, мы сидели в окопах под Лугой и выменивали винтовки минометы. Я выменял карабин за сахар, за мыло. Они отступали, шли через нашу линию обороны. Потому что мы были, пошли безоружные. У меня из оружия была бутылка с зажигательной смесью. Ничего не имел я. И вот я выменял карабин, патроны, и мои товарищи там, и наш полк выменял пулеметы.
Так вы вооружались?
Да. Ну, артиллерию нам дали. Я ушел с Кировского завода. Там нас вооружили в основном артиллерией, миномет таким крупным вооружением. А винтовок не хватило, не было. Это, понимаете, вся эта подготовка к войне на чужой территории, не пяди своей земли и прочая болтовня, она сыграла ужасную роль. Мы были ошеломлены. Хотя это вообще странная вещь, потому что мы шли в надежде, что мы через... Почему я пошел на войну? Ну как же, я был юношей, как же не повоевать? Мы вернемся все на белых конях через 3-4 месяца. Это была чуть ли не увеселительная прогулка. Это результат...
Это продукт пропаганды?
Да, результат нашего воспитания, что Красная Армия всех сильней, что мы, понимаете, на своей территории не будем воевать, а будем воевать на чужой территории, что тоже было заманчиво, и так далее. А кроме того, мы были морально безоружены. Кроме того, что мы не имели винтовок, мы не имели еще никакого морального вооружения, потому что, если вы вспомните 41-й год, все эти предварительные месяцы, приезд Риббентропа, объятия, да, и как мы их любили, но не мы, а наша власть, как мы обнимались с ними, да как мы, понимаете, все. И когда мы взяли первого пленного, мы готовы были ласкать его и обнимать, да? Это посланец от Карла Липнекса и Тельмана. Это было тоже трудно преодолеть очень. Надо было возненавидеть.
Надо было, да. Но там же, понимаете, хотя и говорят, что от любви до ненависти один шаг, но эти шаги делались во все стороны. Причем сначала, там, 30-е годы мы не любили фашистов, да, потом в 39-м году потом полюбили, потом опять ненависть.
Да, ну те времена, давние времена, они как-то уже были позабыты, а то, с чем мы пришли на войну, это было, конечно, никому не нужное чувство. С этим чувством воевать, начинать войну было трудно.
С чувством вот этой дружбы, которая родилась за эти 2 года, да? Ну, не зря же потом появились «Убей его», да?
Это, конечно, это надо было преодолеть. Конечно, гитлеровская армия помогала нам преодолеть это чувство, потому что ее жестокость, бесчеловечность и идеология особенно вот первые пленные, с которыми мы столкнулись, это было такое страшное для нас знакомство. Они не считали нас людьми. Это мы какие-то низшие существа, которых можно было вешать, убивать, деревни сжигать. Это все оправдано было не только превосходством арийской расы, но и как бы неполноценностью русских, этих советских, этих нищих, этих дикарей и так далее.
А вот смотрите, интересная вещь, ведь после 1939 года у нас работала пропаганда, да, на то, что мы теперь друзья с Германией. А в Германии-то тоже должны были вроде после 1939 года какой-то период воспринимать нас как друзей?
Нет, нет. Во-первых, я, конечно, не знаю, как вас там это все воспринималось, но тот продукт, который мы получили, был совершенно, понимаете, невыносим, унизителен. Это презрение. И кроме того, это было оправдание вот всей этой арийского превосходства и оправдание того, что мы, немцы, имеем право, потому что мы предназначены для того, чтобы править миром, а эта публика, эта нация, эта раса, они, конечно, годятся лишь для того, чтобы работать на нас.
Даниил Александрович, поделитесь еще одним тогда своим воспоминанием. Вот вы говорите, что это был результат той пропаганды, которая у нас была, вот такое неадекватное, неправильное восприятие немцев, да, в первые дни особенно войны. А в 1939 году, когда был подписан пакт, как вы лично или там люди, с которыми вы общались, как это воспринималось? Это не было таким шоком, вот этот вот пакт и вот эта новая дружба с Германией?
Это для меня вопрос не очень корректный, потому что я мало тогда интересовался политикой, газеты были не самое любимое мое чтение. Не помню даже я.
Не обсуждал?
Может быть, действительно это вызывало некоторое удивление, но мы были верующие. Мы верили, если там товарищ Молотов, товарищ Сталин, значит, считают, что немцы наши друзья, пожалуйста, почему нет? Мы в школе учили немецкий язык. Так, Гёте, Шиллер, да, это все была великолепная литература, культура.
А уже во время войны вы прошли почти все, да, почти все 4 года вы были на войне, да?
Да.
Вот наше, я имею в виду, послевоенного поколения, восприятие той войны, оно идет через фильмы, да, через там книги. Насколько то, что создавалось после войны, насколько это соответствует тем реалиям, если хотите, которые вы наблюдали, которые были действительно во время войны? Потому что, с одной стороны, так сказать, героика, да, героизация всех там действий, шагов, поступков Красной Армии, наших людей, да, а с другой стороны, появлялись ведь и страшные рассказы о войне, да, того же Астафьева, скажем, да.
Вы знаете, у каждого была своя война, тот, кто воевал, и поэтому выводить какую-то общую картину, общее мнение довольно трудно. Когда я смотрю фильмы о войне, я всегда думаю, боже, это не моя война. А даже тех авторов, которые были участниками войны. Я смотрю, знаете, с таким чувством, да, вот это его война, которую я не знал. Есть замечательные ведь фильмы о войне, там, «На войне, как на войне», там, значит, этого по Курочкину или...
«Проверка на дорогах».
Отчасти. Может быть, да. Но Замечательный, очень хороший фильм был «Солдаты» по Виктору Некрасову. Замечательные книги о войне, большущая литература, очень честная. Бакланов, Воробьев, Виктор Некрасов, Астафьев, ну, может быть, какие-то книги Александра Бека, там много книг хороших, много Курочкина. Виктора Курочкина, много хороших книг о войне написано. И общая картина, которая складывалась от этого, это справедливая. Но у меня своя война. Во-первых, потому что это особенности были Ленинградского, Северо-Западного фронта, Ленинградского фронта, значит, наша обороны Ленинграда, когда мы жили, по сути дела, рядом с городом, который умирал от голода. Странная война, потому что немцы... Вот я долго не мог понять. 17 сентября 1941 года я ушел из Пушкина вместе со своими однополчанами. И я ушел. Нас по дороге, значит, там штурмовики бомбили, стреляли, и полк наш, остатки полка разбежались. И я шел, значит, меня еще там бабахнуло немножко. Ну, я добрался до Средней Рогатки и сел на трамвай и поехал домой. Город был открыт настежь. Ничего. Я приехал домой и говорю своей сестре: садись у окна, вот тебе граната, немцы войдут. Для меня это было ясно, что сейчас войдут немцы. Немцы войдут, бросай гранату. Тоже, конечно. И я должен был отоспаться. Я отоспался, говорю, уходили немцы? Нет, у них же рука синяя была. Я взял гранату и поехал в штаб народного ополчения, в Мариинский дворец. Немцы должны были войти в город. Ничего, никаких застав, ничего не было по дороге из Пушкина. А мы уходили из Пушкина в 5 утра, и немцы уже стреляли в парке, все было, во дворец входили. Почему они не вошли в город? Я с этой загадкой, я кончил войну, да, и с этой загадкой я жил много лет, не понимая. И кому я не обращался? Да нет, греческая оборона, да нет, понимаете, они бы погибли, если бы зашли в город. Но никто меня не мог убедить, потому что я-то это пережил. И тут хоть какие историки, что бы ни говорили, и какой бы героическую эпопею ни складывали бы, ничего не помогло. Я не мог понять. И, наконец, только лет 5-6 назад я добрался до некоторых опубликованных документов. Гитлер запретил входить в Ленинград.
Почему?
Вы знаете, вот я тоже... Почему? Это не мой вопрос и не ваш вопрос. Это спрашивал Манштейн, это спрашивали... Понимаете, Лев, командующий 18-й армией. Там. Почему мы добрались? Мы должны были, представляете, для генералов, для фельдмаршалов. Это же цель, с которой они начинали войну и шли. Это был план, они осуществляли план, разработанный генштабом, план Барбаросс. Почему вдруг остановили? Был строгий приказ. Да? И где-то что-то 7 октября Йодль предупредил всех командующих армиями, если город будет капитулировать, не принимать капитуляции. То есть это был план. Значит, насколько я мог понять, Гитлер тоже был непредсказуемый человек. Да, там, он воевал, он что-то там понимал, но как стратег, как главнокомандующий, он, конечно, наделал много глупостей к нашему счастью. Это взаимно, и тут делали глупости, и тут делали глупости. Но в отношении Ленинграда вот был такой приказ в сентябре, и я единственное, что могу предположить, но думаю, что это умнее, чем Гитлер мог предсказывать. Значит, было решено удушить город голодом. Поэтому наша война, оборона, все, она носила такой характер несколько, иногда для нас странный. У нас уже людей не оставалось, они могли тоже еще войти. Вот. А в октябре месяце это подтвердили, не принимать капитуляции. Они рассчитывали, и это был вообще, конечно, нормальный расчет. Город, который погибал от голода, должен был капитулировать. А он не капитулировал. А они ждали, а он не капитулировал. Он не сдавался, не выкидывал белый флаг.
Ну, кстати говоря, того же Астафьева, которого мы сегодня вспоминали с вами, у него, по-моему, где-то была такая мысль, он считал, что вообще город надо было сдать. Это для того...
Астафьев, да. Который не был в Ленинграде и не понимал, что происходило. Город нельзя было сдать, потому что... Видите, капитуляции не было бы принято.
Это, ну, мы же этого, да? Не знали, да?
Нет, даже. Но и город нельзя было сдать, потому что город не по своему состоянию моральному готов был стоять до конца. Вот это была действительно очень героическое состояние населения. Я не знаю, почему... Москва получила звание города-героя. Не знаю, потому что 16 октября были позорные дни для Москвы. Бегство там все. Копоть летел от тех. Мне Косыгин рассказывал. Ну ладно, не будем. А Ленинград не желал сдаваться. Он не сдавал. Не хотел... И он хотел стоять, он не то, что хотел, а он готов был на любые жертвы. И город бомбили, и город обстреливали, но не возникало всеобщего какого-то желания прекратить это ценой сдачи города. Этого не было. И это действительно было удивительное ощущение. Какое-то... Знаете, вот я вам хочу сказать, войну отечественную выиграли не герои. Герои не выиграли бы войны. Войну выиграл солдат. Войну выиграл тыл. Солдат без всяких подвигов, он выиграл войну. И я видел, как мы тоже сидели голодные. И у нас было на 1,5 километра там наших окоп, у нас оставалось, не знаю, человек 100, меньше даже. Это было совершенно жидкое, никакая не было, то есть была возможность погибнуть, но не было возможности отстоять.
Давайте мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Программа «Цена победы». Напомню, веду ее я, Виталий Дымарский. Я сам сегодня нахожусь в гостях в Санкт-Петербурге у известного писателя и общественного деятеля Даниила Александровича Гранина. Но, Даниил Александрович, вы понимаете, когда говорят о том, что нужно было сдать Ленинград, разумеется, там тот же Астафьев, там они не знали о приказе, никто не знал о приказе Гитлера. Идея-то другая. Собственно, откуда вообще это возникает? Ради сохранения жизни. Скорее всего, это ошибка. Это ошибочное представление. Но люди это говорили ради того, что вообще можно было сделать. Потому что, смотрите, есть же пример Западной Европы, да? Когда там сдали Париж, да? Все там еще сдавали. Да?
Не знаю, война, сдали, я но... прожил. Она снимала вопрос сохранения жизни. этот мотив не фигурировал. В Европе, наверное, да. Я рад тому, что Париж капитулировал и не был разрушен. Я безумно сожалел, что разрушили немцы Варшаву. Это разная война.
Она разная война с чьей стороны? Что немцы вели разную войну или разные противники были у немцев?
Не знаю, я не могу не говорить насчет немцев, хотя я должен признать, что они должны были выиграть эту войну. Немцы должны были выиграть эту войну. Другое дело, я понимаю, почему они не выиграли эту войну. Да? Потому что эта война была несправедливой с их стороны. Несправедливые войны не выигрывают. Мы не могли выиграть никогда, и так же, как и англичане, войну в Афганистане. Мы, по сути дела, не выиграли войну с Финляндией, потому что это несправедливая война была. И с Афганистаном была несправедливая война. Мы выиграли войну 1812 года, потому что это с нашей стороны была справедливая война, а со стороны Наполеона была несправедливая война. Вот этот чисто моральный фактор, не идеологический. Его историки как-то не всегда принимают во внимание, потому что он не подается каким-то измерениям. Но это решающий фактор. Это фактор решающий. Мы встретили войну неподготовленными по всем буквально параметрам. У нас не было связи настоящей. У нас была очень слабая авиация, героическая, но слабая. У нас были плохие танки. У нас все было героическое, но все было плохое. Что поделать? Вот. И они двигались на Ленинград со скоростью Манштейн. 80 километров в день. Невиданная скорость наступления. И мы должны были проиграть эту войну. И это чудо. Вот это чудо. Это понимают, между прочим, как ни странно, не историки, а церковники. Вот наша православная церковь при всех ее бедах и недочетах, она это понимает. Я вот смотрел некоторые статьи, которые они пишут. Они воспринимают это как чудо. Для меня это тоже чудо.
Да.
Да, огромные потери, неслыханные и все прочее. Но выиграли. А почему они проиграли?
Потому что война несправедливая была с их стороны.
Да. Ну, вы можете пожимать плечами.
Нет, я пожимаю плечами.
Нет другого объяснения.
Ну, есть все-таки и более рациональные объяснения. Да, это все-таки война на два фронта, тоже многие считают, была обречена с самого начала. Ну, НАТО фронт я имею в виду для немцев, да?
Второго фронта мы, понимаете, мы дождались тогда, когда...
Да, только в 44-м году это... Но, тем не менее, не было второго фронта как такового, но все равно угроза-то была с самого начала, да? Противник был с обеих сторон, у Германии, и с востока, и с запада.
Противник? Мы сдали... Украину полностью, мы сдали Белоруссию, мы сдали большую часть России. Мы должны были погибнуть,
Ну как, а территория какая? Там какой запас территории-то еще?
Слушайте, тундра, да, тайга. Я когда приехал получать танки в Челябинск, наша рота приехала получать. Там туда эвакуировался завод, Кировский завод, Красный Путевец, мой завод. Была зима, в цеху работали подростки и женщины. Не было стен. И снег летел по цеху. Нельзя было дотронуться до металла, прилипали руки. Как можно было обеспечить в этих условиях танками армию?
Даниил Александрович, ну, насколько я помню и знаю, среди ваших книг, ну, за исключением одной, которую я сейчас скажу, нет произведений такой, полностью посвященных только войне, да? Но вот одна книга, это блокадная, которую сделали с Олесем Адамовичем, да? Это вот книга действительно о войне, о блокаде Ленинграда. Вы же сами блокаду не пережили, да? Вы здесь не были в Ленинграде, да? Почему, тем не менее, почему эта книга? Именно почему вы решили все-таки сделать эту книгу? Хотя вы сами блокаду не пережили, да?
Олесь приехал в Ленинград, будущий Ленинград, кажется. Приехал в Ленинград и стал уговаривать меня написать совместно, потому что он хотел написать. Его эта тема очень заинтересовала. Он хотел написать такую книгу. Сам он воевал в партизанах Беларуси. Я ему говорил: Олесь, я никогда не писал вдвоем, это для меня совершенно... Но он хитрый очень. Он меня стал завлекать, он меня повез к одному блокаднику, к другой блокаднице. И то, что они рассказывали, меня очень взволновало. Я думал, что я знаю блокаду, но мы... Я несколько раз получал увольнительную в город. Да? Дойдешь там до Благодатного, до пикетов, и дальше, может, подсядешь там, проголосуешь, подъедешь в город, или пешком даже. Хотя тоже тяжело было. Ну, и я знал город. Я приходил к родителям моих школьных, знаешь, там приносил им что-то из продуктов, ну, неважно. Но я не знал, как люди жили, что творилось в семьях, в семье блокадника, что творилось на работе, что, как люди доставали воду. Я, например, не представляю, прорубь, да, прорубь, а как достать воду из проруби? Чем?
Ведром.
Ведром. Это вам не колодец. Это надо было... Доставали поварёшками. Ведром лёжа, наверное, я тоже никогда не знаю, я не могу сказать, но женщины, которые лёжа на льду, ведром, наверное, невозможно достать. Очень трудно. Масса есть вещей, которые... как люди согревались, что такое была очередь за хлебом, что такое, как надо было есть хлеб. Ну, знаете, как люди, кто спас, и мы спрашивали у всех, почему вы выжили, вы должны были умереть, а почему вы остались живы? Выяснялись странные вещи, что спасали те спаслись, кто спасал других. Хотя на это спасение надо было затратить немало калорий, стоять в очереди, разбирать деревянные дома, пилить эти бревна, таскать эти дрова, таскать воду. Люди жили в условиях, которые мы там на фронте плохо... Да, мы жили в землянках, тоже с коптилками, с лопатками. Но здесь люди жили в темноте, они закрыли все окна, потому что стекла были выбиты бомбежкой. Что такое бомбежка? массой было вещей, которые я не знал. Главное, трагедии душевные. Ну, вот представляете себе, попал снаряд в квартиру, осколком убило девочку. У матери не было сил похоронить ее. Зима, она положила ее между окнами и жила с ней до весны, до лета, чтобы потом похоронить ее. То есть были вещи, которые были откровением, как этот человек мог в этих условиях жить и не расчеловечиться. Ну вот, поэтому мы писали книгу, мы опросили около 200 человек, записали. Каждый, это целый день работы. Они рыдали, плакали, не хотели рассказывать. И потом все равно рассказывали, хотели освободиться от этих ужасов, от памяти своей. И мы тоже... Олесь заболел, я тоже заболел. Это так не проходит, да. Но мы написали эту книгу, и я, конечно, доволен, что мы... Хотя мы... Там цензура нам предложила 65 изъятий.
Почему?
Потому что нельзя было писать о людоедстве, нельзя было писать... о мародерстве, нельзя было писать о том, что в банях мылись вместе мужчины и женщины, потому что одно отделение можно было отопить только, и то это уже где-то в 42-м году. Масса вещей, которые по тому, что карточки подделывали.
Так это и вы изъяли эти 65?
Перед нами была, значит, очень сложная дилемма. Или книгу не выпускать, тем более, что руководство Ленинграда было категорически против этой книги. Она разрушала...
Это Романов еще, да, был?
Романов, да. Ну вот, часть требований цензуры мы удалось отстоять... Благодаря тому, что нам очень помогала редакция журнала «Новый мир», где мы печатали. Другую часть мы должны были согласиться.
А с тех пор те вот изъятия, которые были сделаны, так нигде не были напечатаны? Или вам потом удалось
это напечатать? Нет, чего-то мы напечатали. Ну, вы знаете, тут уже какая-то литературная особенность. Когда изымаешь... то начинаешь делать так, чтобы не было швов никаких. А вставлять назад – это уже такая хирургическая, очень болезненная операция для книги. Чтобы не было, понимаете, это какие-то пятна такие. Это трудно и неприятно, и уже... Знаете, когда прошло несколько лет, мы уже сами были другие, возвращаться к этому.
Не хотелось.
Но кое-что напечатали мы. Вот, например, у меня была... Косыгин был представитель уполномоченной ГКО во время блокады. И я с большим трудом уговорил его, чтобы он со мной встретился и... рассказал мне, что меня интересовал, а как себя Жданов вел, а что тут было в Смольном и так далее. А как решалась тяжелейшая, тоже моральная задача для руководства. Надо было вывозить из города станки особой точности, какие-то цветные металлы для военных заводов, и надо было эвакуировать людей, и все это по дороге жизни, и каждый день приходилось решать вопрос, а кого эвакуировать людей или станки, или приборы. Ну, вот я эту главу, значит, мне удалось встретиться с Косыгиным, и это был интересный разговор, но это уже было без Адамовича, и я просто по две прибавил отдельно. Понятно. Этот рассказ.
Спасибо, Даниил Александрович. К сожалению, время нашей программы истекло. Но, по-моему, все равно очень интересны ваши воспоминания. Я вам желаю здоровья и успехов.
Спасибо. Программа «Цена победы».